Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 26 февраля 2023 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы, заданные на форуме нашей передачи. Вот еще один от старого старшего слушателя «Москвы-470» – послание Путина. Поскольку следующая передача через неделю будет только через неделю, то хочу вас спросить, что вы думаете по посланию Путина. Оно длилось почти 2 часа. Ну и далее идут 3 вопроса, на которые я сейчас вот буду отвечать. Во-первых, он еще раз ответил, почему операция не была проведена в 2014 году. Он повторил, что хотел мирно договориться, по-хорошему, из чего последовали Минские соглашения. Он реально верил, что можно с Украиной и Западом прийти к мирному урегулированию конфликта. Ну, я уже еще раз повторюсь, что это политическая ошибка. Это вот вопрос, то, что я во что-то верил, а меня 8 лет обманывали. Это прямой вопрос к тому, кто об этом говорит, а ты здесь зачем? Ты вот здесь зачем в качестве вождя, который на себя как бы всеми реформами в Конституции в итоге надел царскую корону, для того, чтобы этого не происходило. Вот это твоя основная функция. Если ты это допустил, еще тем более на это ушло 8 лет, за которые вот этот вот режим укреплялся, а это все видели, потому что это происходило, об этом говорили в прессе, так сказать, шли военные действия. Понятно, что в ходе военных действий армия нарабатывает военный опыт, в данном случае украинская армия, которого она не имела в 2014 году. Вот ты чего клювом щелкал в это время? Знаете, это вопрос в первую очередь политическому руководству. Поэтому это объяснение, что я в это верил, ну, после 14 лет управления страной, но это какое-то трагическое признание, так сказать, собственной неспособности оценить адекватно события. Потому что вообще к таким выводам надо было приходить как минимум уже после первого года, когда реально начались боевые действия на Донбассе, когда стало понятно, что дальше все будет развиваться только по вооруженному сценарию. И фиг с ними, там, с Минскими соглашениями, Минскими, Меркелем, там, Макроном и всеми остальными, которые там при этом присутствовали. Понимаете, или там Оландом. Все уже, так сказать, понятно, по какому сценарию это идет. Из этого надо делать политические выводы, а не слепо верить, что там какие-то правильные пацаны на Западе, для них это вообще чуждо понимание такого, такое понимание вопроса. Они вот потому, что мы тут с тобой замазали в кулуарах чего-то тут пальцы, так сказать, друг друга зацепили, значит, мы слово держим, зуб даем и так далее. Это все детство, выраженное в каком-то пацанстве из там, провинциальных подворотен. Знаете, реально в политике надо исходить из того, что вот, так сказать, тебе диктует существующая ситуация. Поэтому договоренность по-хорошему с Западом, простяженная на 8 лет осознания, это, конечно, ну, на мой взгляд, это не аргумент. И так сказать, то, что в конечном итоге хотя бы признали то, что это было ошибкой, ну, это уже и это хорошо, скажем так. Потому что все равно время прошло, его назад уже не отмотаешь. Я в целом хочу сказать, кстати, что вот это послание последнее Путина, это было единственное послание, которое я действительно просмотрел сначала и до конца. Вот не когда-то там в выдержках, когда-то там потом, с какими-то комментариями и так далее. Вот сейчас мне это было интересно, я его посмотрел в течение всех 2 часов, и, в общем-то, в прямом эфире и без напряга, хочу сказать, так вот, с точки зрения оценки этого послания. И поэтому те вещи, которые, так сказать, в нем были сказаны, ну, учитывая те оценки, которые я ему сейчас даю, конечно, в целом это достаточно здравая позиция, которая обоснована национальными интересами страны. Адекватный ли человек, способный на это, он, как говорит, эти оценки произносит, это другой вопрос. Адекватный с точки зрения того, что он сделал в предыдущие годы. Но то, что они сейчас были сделаны, это, безусловно, как бы шаг вперед. Тут нечем спорить. Кстати, хочу обратить ваше внимание еще на один аспект. Вот многие, в частности, Аукснес Виктор, которого я знаю хорошо, он как бы оценивал это послание как неудачное именно потому, что там много времени было посвящено всяким экономическим, социальным вопросам там, и тому подобное, вместо того, чтобы говорить только о войне, которая, безусловно, являлась приоритетным сюжетом, да, в сегодняшнее время. Я хочу сказать, что в этом, с моей точки зрения, был определенный смысл. То есть вот такое уделение внимания экономическим вопросам, помимо там, каких-то деталей, обещаний там, выплат, там, прав повышения и прочее, оно как минимум сигнализирует о двух вещах. Во-первых, это то, что экономический обвал, который прогнозировали в России как предпосылку ее поражения, он не состоялся. И вот детальный разговор именно об этих экономических проблемах, он как бы демонстрировал всему миру, в том числе и Западу. Это то, что на самом деле экономическая жизнь продолжается, в общем, она развивается, так сказать, независимо от его санкций, будет таким образом еще и развиваться дальше. Потому что если этого обвала не произошло в первый год, надеяться, что он произойдет во второй или в третий, это, ну, так сказать, при том же ходе событий, это иллюзорно. Во-вторых, и это тоже очень существенно, это то, что в экономической жизни страны мы замечаем некое оживление, да, и с точки зрения там, ситуации, там, с точки зрения строительства, и с точки зрения там, предприятий, которые вышли как бы из коронавирусной комы, и, в общем-то, продолжают на сегодняшний день развиваться именно потому, что вот вследствие этих специальных операций, и это тоже ее положительный эффект, вот это вот складирование фондов на Западе, оно просто прекратилось по факту. Вот из России основные соки высаживали не только, так сказать, ее статус такой мировой бензоколонки, который нам достался из 90-х годов и продолжался в нулевые годы, а и то, что вот складирование денег на Западе усилиями вот этой вот нашей экономической прозападной элиты, она практически сплошь в руководящем составе является именно прозападной, во всяком случае вышла из этого круга, оно просто прекратилось, потому что, ну, Запад больше не дает это делать. И слава Богу, это большой, как говорится, плюс этой самой спецоперации. Это то, что в результате эти самые средства аккумулированы в стране, они должны инвестироваться внутри страны. Даже если это фонды, то все равно эти фонды не лежат на том грузе. То есть они должны где-то тратиться, на что-то, во что-то вкладываться. Что и, собственно, видно по объему государственных инвестиций, по росту, так сказать, в своих самых разных областях, начиная от дорожного строительства, кончая там газификации, там предприятия, я уж не говорю про инвестиции в оборонку, которые сейчас, естественно, являются приоритетом. Вот все это как бы следствие вот этой вот спецоперации, следствие введенных западных санкций, еще раз спасибо за них, и как следствие, так сказать, развитию самой страны, которым она, собственно, и должна была заниматься на те деньги, которые она получает в результате ресурсов. По доброй воле, допустим, как это сделали там Арабские Эмираты или там Саудовская Аравия. Но если уж этой доброй воли не хватило, элита была такая и осталась прозападная, да, по своему происхождению, которая все готова была тупиковать на Западе, начиная от личных ресурсов, кончая, так сказать, государственными, то в итоге хоть таким концом, да, заставить ее все-таки действовать в нужном направлении. Поэтому то, что вот это все вытекает как бы из экономической части послания, это тоже является, на мой взгляд, очень существенным фактором. Еще один вопрос, да, то есть продолжение вопроса. Как вы оцениваете приостановку России в ДСНВ, договоре о стратегических наступательных поражениях? Правильно ли это решение, или этот договор уже и так утратил силу? Ну, формально он силу не утратил, но приостановка его... Участие в России – это, безусловно, правильное решение. Потому что, конечно, в условиях той стратегической угрозы, которая объявлена, тем более и реальной, Путин об этом действительно говорил, и это правда. Ну, нравится это, не нравится, но это так. То продолжать какое-то участие в ДСНВ на уровне там, проверок, чтобы твои ядерные объекты, в том числе и современные, инспектировали там чуть ли не с сантиметром, да, и, так сказать, проверяли, соответствует это, не соответствует, это какая-то глупость и бессмысленность полная. Россия и так этого не делала до объявления Путина, но сейчас она официально это как бы сделала путем приостановки и затверждения этого, естественно, в Государственной Думе и в Совете Федерации, что означает, среди прочего, помимо формальной стороны вопроса, да, это то, что, во-первых, избранники народные, даже с большими кавычками, которые это может быть поставлено, они тотально с этим солидарны. И второе, это то, что обратная разморозка, она возможна только с их участием. То есть, если уж они приостановили вот это путем принятия там некого закона, там постановления, там и тому подобное, то, значит, если возобновлять эту часть, то возобновлять его придется точно таким же образом. Это как бы существенная, но все-таки, хотя и деталь, но все-таки существенная. То есть просто так втихую это как бы сделать уже не получится. Да? Надо будет это проводить через думские органы. Я не говорю о том, что это сильно затрудняет процедуру, но это просто делает ее публичной, если вдруг и когда-нибудь мы к ней придем. Еще один момент, который с этим связан, и который я хочу, чтобы вы поняли, да, так сказать, нюанс, это вопрос в термине именно приостановка. Дело в том, что эти договоры, как договор по ДСНВ, так и договор по ПРО, из которого, например, Соединенные Штаты вышли, да, в 2001 году, он предусматривает процедуру разрыва договора, ну или прекращения участия в нем. Это можно делать через определенный срок, пройдя там определенную процедуру при предупреждении там где-то за полгода, что, кстати, Соединенные Штаты, например, сделали, когда они уходили из договора по ПРО. Было это существенным или нет, но формально она была соблюдена. Вот такая же процедура предусмотрена для выхода из договора ДСНВ. То есть, что предполагает, что если бы вдруг было принято такое решение, то оно должно было быть анонсировано как минимум за полгода, а в это время, в течение полугода, как минимум, да, должны были продолжаться все эти процедуры, в частности, с проверками наших ядерных объектов, тем более там по 18 проверок в год. Как вы понимаете, тут бы просто не вылезали отсюда, да, так сказать, вторая смотрели, насколько вообще Россия способна дать стратегический ответ, ну, в условиях войны, что является, ну, стратегически важной разведывательной информацией. Одно дело, когда это проверяется в условиях мира, когда как бы стройно настроены на мир, говорят о том, что мы тут друг другу больше не враги, мир, дружба, жвачка, то, что было при заключении договора ДСНВ и предыдущих, там, во всяком случае, соглашений. А другое дело, когда идет война, когда тебя объявляют стратегическим противником и говорят, что твоя цель, в общем, разрушение России. Это другая совершенно ситуация. Об этом Путин, кстати, тоже говорил, это не я говорю истину, но это так. Так вот, приостановка договора – это процедура, которая договором не предусмотрена. То есть там нет такого термина, вот как можно приостановить договор? Никак. Ничего на этот счет в договоре не сказано. А следовательно, это вот та самая серая зона, которые часто пользуются и в западной дипломатии в том числе. Я вот неоднократно говорил, так сказать, по случаю, да, про термин, например, военная операция. Да? Вот в Соединенных Штатах нельзя объявлять войну без согласия Конгресса. А страна воюет все время. Там в Ираке или в Иране, в Ираке или в Афганистане, в Сирии, в Ливане, в Ливии там, и так далее, так сказать, со всеми остановками. Почему? Они военные операции проводят. Вот это не война. Президент разрешил военную операцию. Ну, а чем она отличается от войны? А ничем. Ну и? Вот это типичный прием как бы западной дипломатии. Да? Вроде бы мы официально ничего не выходим, но по факту не исполняем. Вот есть организация ВТО, которая запрещает вообще торговые санкции, и вообще вот все это, членом которой является Россия. Ну что, мы ВТО не нарушаем, процедур не нарушаем. Мы вводим санкции. А что такое санкции? Санкции это вот то же самое, но без ВТО. Ну и чего дает ваше членство в ВТО? То есть вот обхождение как бы международных соглашений таким вот образом, оно происходит сплошь и рядом. Я уж не напоминаю о том, что это ВТО там Россия чуть ли не 15 лет там добивалась при Ельцине, а потом при Путине в него вступление. Вот вступили. Ну и вот что имеем? Санкции, да? Значит, вот приостановка договора, это действие такого же рода. Вот это не предусмотрено, да, но вот мы приостанавливаем по факту, так сказать, full stop. Вот прямо сейчас, здесь, now. Ну и, как следствие, так сказать, дальше все остальное не исполняется. В чем разница с открытием, с выходом из договора? А мы не выходим из него, но не исполнять тоже не будем. То есть, вернее, будем исполнять, но только в той части, которая нам нравится. Как Соединенные Штаты, кстати, это делают. То есть мы заявляем о том, что вот как бы формально мы будем придерживаться этого паритета, да, боеголовок, который прописан в ДСНВ. А будем его придерживаться на самом деле или нет, вот проверить вы уже не сможете. Ну и мы тоже не можем, но вы и раньше нам не давали, ну так вот, значит, останемся при своих. Поэтому вот, такая вот такой вот комментарий к тому, что такое приостановка. Я считаю, что в нынешних условиях это действие, безусловно, правильно, причем именно в той форме, в которой оно было осуществлено. И далее. Он также интересно сказал следующее. Простые россияне, дальше цитата, не испытывают жалости к российским бизнесменам, у которых западное правительство отняли яхты, дворцы и капиталы зарубежных банков. Он также отметил, что такие люди не работают на интересы России, а скорее обслуживают интересы Запада. Это было неожиданно, так как вы на протяжении 20 лет говорили именно это про него и его окружение. Да, все так. Именно это означает и разрыв вот с той самой политикой, которая в течение 20 лет проводилась именно на поощрение вот этих самых бизнесменов и констатация, собственно, факта того, что граждане России действительно не выражают никакого сочувствия по, так сказать, тем олигархам, у которых отняли там яхты, капиталы в зарубежных банках. Все правда. Эти капиталы и так были фактически не наши, потому что именно они выведены были в зарубежные банки и сегодня ощипали, как курят, то, что я в течение 20 лет и говорил, это произошло. И это надо было констатировать. И это констатировано Путиным, который стоял, в общем-то, во главе, скажем так, этой схемы, которая и порождала весь этот отток капиталов. То, что он таким образом с этой схемы прорывает, ну, это только позитивный факт. Это надо было бы сделать 20 лет назад, я бы тоже так сказал, но, опять же, хорошо, что хотя бы сейчас, на то, что это не продолжается. Так что вот такая моя точка зрения.